Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о программе Каннского кинофестиваля и шорт-листе премии «Национальный бестселлер», фестивале комиксов в Москве и лауреате премии «Сименс». Вы услышите интервью с музыковедом Александром Каном, а завершит выпуск музыка Чарльза Мингуса в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главное событие последних дней для синефилов – объявлена программа Каннского кинофестиваля. О том, какие фильмы отобраны для 61-го фестиваля, который, как обычно, пройдет в мае, мы поговорим с кинокритиком Андреем Плаховым. Глаза разбегаются, я сразу отметил для себя то, что хочу посмотреть. Новая картина братьев Дарденов о женщине из Албании, которая заключает брак с наркоманом. Фильм Стивена Содерберга о Че Геваре, новые картины старых мастеров Филиппа Гореля, Тома Игояна, Вима Вендерса. Андрей, на что вы обратили внимание в фильмах конкурсной программы?
Конечно, вы уже обозначили какие-то приоритеты фестиваля и назвали несколько имен, вызывающих безусловный интерес. Но у меня сложилось впечатление, что все-таки программа Каннского фестиваля, вообще сам Каннский фестиваль, помолодел. Хотя там участвуют в конкурсе ветераны, такие как Клинт Иствуд, Вим Вендерс или Филипп Горель. Ну, можно и о Тома Гаяна в каком-то смысле отнести к уже старшему поколению. Но все-таки преобладают режиссеры среднего поколения и даже моложе. И вообще состав имен Каннской номенклатуры, так называемой, то есть вот этого ареопага звездного, который обычно принимает участие в конкурсе, довольно существенно изменился за последние несколько лет, и в этом году это особенно заметно. Ну, в частности, появился китайский режиссер Цзя Джанке. Правда, он тоже уже довольно известен, потому что получил главный приз в Венеции. Тем не менее, это первое его участие в конкурсной программе Каннского фестиваля. Есть две аргентинские картины, картина из Бразилии. Расширение географического спектра тоже характерная особенность Каннского фестиваля. То есть мне кажется, что фестиваль этот принесет довольно много сюрпризов, и именно это интересно, наиболее интересно.
Но мы пока говорили только о конкурсной программе, а во внеконкурсных показах что интересного?
Во внеконкурсных показах там, конечно, имена более апробированные. Ну, прежде всего, Стивен Спилберг, Индиана Джонс и «Королевство хрустального черепа». Это новый фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Это фильм «Наблюдение» Дженнифер Линч, дочери Дэвида Линча. Хотя сама по себе она не столь знаменита, но все-таки отец знаменит, и ее картина предыдущая тоже известна. Будет довольно много звезд, будет довольно много больших имен в неконкурсной программе Каннского фестиваля. Но, конечно, может быть, стоит отметить еще фильм «Марадона» Кустурицы, тоже завсегдатая Канна, который в этот раз выступил в документальном жанре. Картина о Романе Поланском, это тоже, говорят, очень интересный документальный фильм. Так что будет что посмотреть вне конкурса.
В Каннской программе есть три российских фильма. Я ничего о них не знаю, но сразу запомнил, что один из этих фильмов сняла Валерия Гай-Германика, имя которой невозможно забыть. Расскажите, Андрей, что вам известно? Может быть, вы даже уже видели что-то?
Да, я кое-что видел. Я не видел как раз картины Валерии Гай-Германики, которая называется «Все умрут, а я останусь», знаю только, что это в каком-то смысле развитие ее эстетики кинотеатра «Док» и вот той парадокументальной эстетики, которую она продемонстрировала в своих документальных фильмах «Девочки», предыдущих уже, один из них тоже был показан в Канне. Картина Гай-Германики участвует в программе «Неделя критики», там, где показываются первые картины действительно молодых начинающих режиссеров. А вот в «Особом взгляде», программе очень престижной, которая является второй по значению после конкурса, представлен фильм «Тюльпан». Его снял тоже документалист, причем известный документалист Сергей Дворцевой. Фильм снят в Казахстане, в российско-немецко-казахской копродукции. Это история демобилизованного моряка, который хочет стать чабаном и жениться на местной красавице по имени Тюльпан. При этом все это снято в очень таких аутентичных, экзотических и документальных фактурах. Наконец, в «Двухнедельнике режиссеров» – это параллельная программа, которая не имеет отношения к официальному фестивалю, но, тем не менее, очень престижна также. в режиссерской среде, будет участвовать фильм «Шультес» Бакура Бакурадзе. Фактически это тоже дебют. И короткометражный фильм «Гата» с Дианой Крчан с высших курсов сценаристов и режиссеров будет показан в молодежной программе «Ла Сени Фондасьон». Таким образом, получается, что хотя в конкурсе, к сожалению, нет ни одного русского фильма в этом году, в прошлом, как мы помним, было целых два, но зато во всех параллельных программах, буквально во всех, российское кино будет в этом году представлено.
О фильмах предстоящего Каннского кинофестиваля рассказывал Андрей Плахов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В эти дни в Москве в Центрах современного искусства «Марс» и «Винзавод» проходит 7-й международный фестиваль рисованных историй под названием «Комиссия». Свои комиксы показывают художники из Франции, Италии, Болгарии, Испании, Финляндии, Польши и многих других стран. Репортаж Лили Пальвелевой.
Фестиваль продлится до 11 мая. И чтобы посмотреть основную выставочную программу, следует прийти в галерею «Марс». Вот здесь я и встретилась с председателем оргкомитета комиссии, художником со смешным псевдонимом «Хихус». Он и в самом деле оказался чрезвычайно веселым человеком, который считает, у комиксов особая миссия. И это совсем не маргинальный вид графики. На просьбу коротко рассказать о программе фестиваля и его участниках Хихус реагирует так.
Два слова о программе и участниках невозможно, потому что, хочется сказать, миллион слов. У нас великолепная программа. Вот у нас испанские друзья, журнал «El Jueves», который закрывает чуть ли не на каждый третий выпуск. Вот все-таки, что значит политическая цензура в Испании? Их закрывает каждый третий номер, они просто переименовываются в журнал, который закрыли и заново открылся, журнал, который закрылся, потому что нам не разрешают печатать штуки и так далее, и так далее. И все равно открываются тут же и продолжают издавать. И ничего им не будет. Вот это их государство, которое они считают там, и наезжают на него ужасно смешно и агрессивно. Я вот когда читал все это было так понятно, и я страшно хохотал. Ну, все что угодно, когда они говорят про иммигрантов, они там сидит иммигрант в депрессии страшный, к нему подходит другой и говорит, а почему ты так расстроен? Он говорит, понимаешь, я вдруг понял, я уже 30 лет в Испании, и у меня ни разу не было тоски по родине. Это самая мягкая из всех политических шуток, которые здесь представлены. Они совершенно чудесны. Точно такой же великолепный французский журнал, который французский центр наш соорганизатор привозит, и который вот Франция либерализует. Страна не закрывает своих комиксных журналов, и там существует такой «Флюид Глассиаль», мы так вольно перевели его как «Жидкость, леденящая кровь». Они тоже очень жесткие, ужасно смешные. Уж совсем жесткая серия из Польши «Вильк», что по-нашему «Волк», тоже невероятно социальная и смешная. И мы считаем, что пока комикс у нас не станет таким настоящим, ну вот, не каким-то там абстрактным, давайте нарисуем про фантастику, как все полетели в космос на фанерном аэроплане, а давайте нарисуем, что у нас вокруг на улице происходит. Должно быть просто весело, смешно. И вот мы издали книжку Саши Егорова, которую многие посчитают слишком смелой, совершенно не в политическом смысле. Но вот я считаю, что это настоящая социалка, это премия имени Наташи Монастыревой, которую мы даем за развитие жанра. Премия состоит в том, что мы человеку выпускаем книжку, половину тиража ему, половину тиража мы продаем, и на это выпускаем следующую книжку.
Еще в аккурат к открытию фестиваля успели издать 6-й выпуск журнала «Комиссия». В редакционной статье подчеркивается, комиксы – это рисованное кино, в котором умение рисовать – лишь полдела. И вот цитата. «Куда важнее это быть режиссером и уметь рассказывать истории так, чтобы читатель не мог оторваться. Будь любезен, сюжетец завернуть. Не умеешь сам? Найди сценариста или сделай оригинальную постановку классики. Покажи свое уникальное видение сюжета, который всем известен. Тоже ведь интересно». По мнению Хихуса, среди российских участников фестиваля немало тех, кто блестяще справляется с такими задачами.
Отличная работа Дрю Ткаленко, у него такие бесконечные стрипы про его собачку, которая на самом деле маленький монстр, и которую они воспринимают как собственного ребенка. А если пересказывать этот комикс, то там они со своей женой Леной говорят: «Достала эта собака, пойдем ее усыпим». И с решительными лицами направляются ее усыплять. И на следующей картинке мы видим, как они ее положили в колыбельку, качают и поют над ней «Баю-баюшки-баю».
Если комикс про собачку – это, по сути, анекдот в картинках, то работа Алима Велитова, говорит Хихус, вполне серьезный сюжет.
Алим нарисовал комикс под названием «Страшный суд», что могло бы быть воспринято как нечто религиозное, если бы вы не видели самой истории, не смогли ее прочесть. Это реальная ответственность художника перед самим собой и его зрителями, читателями, не знаю, как назвать, у комикса все-таки читатель скорее, чем зритель, хотя мы и позиционируемся как кино на бумаге. «Страшный суд» — это, если пересказывать сюжетно, то просто художника приговаривают к заключению в своих собственных мирах, которые он создавал. И он там бегает сначала, палит во всяких монстров, которых он напридумывает, а потом вдруг он понимает, что раз это его миры, то на самом деле все отлично, и тут же вокруг него загорается небо, солнышко, появляются приятные облачка, и он там на одном из них сидит и говорит: «Фу, так это же мои миры, здесь отлично». А вот, кстати говоря, привет, и сам Алим Велитов,
который соглашается рассказать, как возник у него замысел «Страшного суда».
Я как раз читал тибетскую книгу «Мертвых», когда работал над этим комиксом. Там речь о том, что после смерти человек, ему будут являться всякие божества. Но всегда надо помнить, что эти божества – это только проекция твоих мыслей, твоих чувств, твоих эмоций. И что сами по себе они как бы не существуют. Но в то же время они реальны, потому что они и порождены тобой, и ты с ними сталкиваешься, потому что ты сотворил. А для художника что это значит? Что он творит свою жизнь. Это, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, это ощущение своей силы. Может, конечно, там неортодоксальное такое, да, представление о страшном суде, но есть мнение о том, что уже конец света произошел, просто никто не заметил, и мы живем уже давно после окончания всех времен.
И вот в этом нашем времени в каком виде должен существовать комикс? В напечатанном, выставочном варианте? Кому он адресован?
Комикс должен существовать, наверное, во всех ипостасях. Это такой язык. Если человек, например, откроет в книге и прочитает это прекрасно. Можно где-то там уединиться в кресле, читать, открыть комиксы, или на природе куда-нибудь, да, поехать. Можно прийти на выставку, посмотреть его висящим на стене. Тоже прекрасная форма. Можно открыть в компьютере сайт какой-нибудь и тоже посмотреть комикс.
А Хихус при этом подчеркивает:
у нас существует разрыв гигантский между культурой комикса и комикс-бизнесом. То есть, если у нас люди занимаются бизнесом, единственное, что они могут себе позволить, это бесконечно перепечатывать 15-летней давности Спайдермена. А если это искусство, то это художники издают на свои деньги. Вот наша студия ЛМР, художники скидываются, издают альманах рисованных историй. И там просто самые интересные, самые агрессивные, самые социальные художники, которые ничего не боятся.
Какой же тираж?
2000. И они так тихонечко расползаются к выставкам и так далее. Есть несколько смелых магазинов, типа Фаланстера или Билинговы, которые это продают. Но в большие магазины мы никак не попадаем. Они не понимают, что это такое.
О том, что это такое, на комиссии решили порассуждать самым детальным образом. На протяжении всего фестиваля художники, комиксисты и искусствоведы из разных стран станут проводить мастер-классы и читать лекции. Вот лишь несколько тем. История болгарского комикса, женский комикс в Америке и Канаде, и даже Супермен и шизофрения как ключ к героическому комиксу. А 2 мая состоится комикс «Толкучка», где можно будет и обменяться отдельными экземплярами, и купить авторские работы. Обещают, что по сходной цене.
О фестивале «Комиссия» рассказывала Лиля Пальвелева. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Всемирно известная немецкая скрипачка Анна Софи Муттер удостоена музыкальной премии Сименса. Эрнст Вернер фон Сименс, немецкий инженер, изобретатель, ученый и промышленник, основатель фирмы Сименс, слыл не без оснований большим меценатом. Премия его имени за выдающийся вклад в музыкальное искусство – одна из наиболее престижных мировых наград в области академической музыки. Журналисты иногда называют ее Нобелевской премией по музыке. О премии и об Анне Софи Муттер рассказывает Юрий Векслер.
Премия присуждается ежегодно с 1974 года Баварской академии изящных искусств по поручению фонда Эрнста Сименса. Кроме этого, фонд Эрнста Сименса присуждает также, начиная с 1990 года, ежегодные специальные гранты композиторам. Главная премия в размере 200 тысяч евро по положению может быть присуждена композитору, исполнителю или музыковеду. Первым лауреатом был английский композитор Бенджамин Бриттон, первым исполнителем лауреатом Мстислав Ростропович, первым дирижером лауреатом Герберт фон Караян. Анна Софи Муттер – первая женщина, удостоенная этой премии. То, что на протяжении более 30 лет существования премии она до сих пор ни разу не присуждалась женщине, вызывало немало комментариев. Писали, например, что, глядя на список лауреатов, можно подумать, что женские голоса в классической музыке и опере не существуют вообще. Ныне лауреатом стала все же не вокалистка, а скрипачка, но здесь следует отметить, что певцов в списке лауреатов пока всего только два. Это Дитрих Фишер-Дескау и Петер Шрайер. Но так или иначе, лед сломан. Анна Софи Муттер родилась и росла в небольших городках на юге Германии, в Баденском треугольнике, где сходятся территории Германии, Швейцарии и Франции. В 14 лет она стала одним из многочисленных открытий Герберта фон Караяна, и после дебюта с ним в Зальцбурге уже более 30 лет неутомимо трудится, выпуская все новые и новые записи и очень много концертируя. Трудно назвать выдающиеся оркестры и дирижеров, с кем бы Анна Софи Муттер не музицировала бы вместе. На сообщение о присуждении ей награды Анна Софи Муттер прореагировала так.
Das ist eine immense Ehre, weil ich in Gesellschaft bin von nur den größten, bedeutendsten Komponisten wie Dutilleux beispielsweise, Interpreten wie Karajan, Barenboim, Gidon Kremer.
Это огромная честь, так как я попадаю в общество лауреатов, в котором значительнейшие композиторы современности, например, Анри Дютье, и такие интерпретаторы музыки, как Караян, Баренбоем и Гидон Кремер. Я не ожидал эту премию столь рано в моей жизни, но она меня не подавляет, я страшно рада, и это налагает на меня новые большие обязательства перед будущим. Так я понимаю эту награду. Более конкретно, это мотивирует меня еще больше исполнять современных авторов, заказывать современным композиторам музыку и посвящать себя не только сверходаренным юным музыкантам, но и вносить свой вклад в поддержку развития музыки в широком смысле слова. Премия – это большое признание, точнее его знак. Но таким же знаком признания можно считать, например, и цветок, подаренный после концерта кем-нибудь из слушателей. Как относится Анна Софи Муттер к знакам признания вообще? Говорит Анна Софи Муттер. Я полагаю, что очень важна свобода творчества для того, чтобы защищать цельность артиста, верность его самому себе. Признание – это очень важно, особенно признание в малом, потому что это искреннейшие, непосредственные, безрасчетные формы признания, которые не несут в себе никакого бремени, не делают тебя собственностью общественности. Поэтому я очень ценю цветы, которые передают люди из зала на сцену. Большие премии и крупные формы признания несут в себе опасность начать задавать себе меньше вопросов, потому что ты чувствуешь себя уверенно. И здесь, как мне кажется, оборотная сторона общественного признания. Опасность успокоения и удобств своего положения, и таким образом опасность потери свободы творчества, которая включает в себя и неудобства, и должна содержать твое право на то, что у тебя иногда что-то не будет получаться. Анна Софи Муттер – прославленный исполнитель Моцарта, но вообще ее репертуар необычайно широк. Вот как звучит в ее интерпретации знаменитый концерт Чайковского. Анна Софи Муттер – третья скрипачка в списке лауреатов премии Сименса. До нее Премии были удостоены Гидон Кремер и Иегуди Минухин. Что думает Мутор о своих предшественниках?
Гидон Кремер habe ich immer sehr bewundert und ich bewundere ihn noch.
Гидоном Кремером я всегда восхищалась, и я восхищаюсь им и сегодня, за его вопросительные знаки, которые он ставит своей деятельностью в отношении тех или иных традиций исполнения, за его неутомимую любознательность и желание исполнять все новые и новые сочинения. Это, несомненно, вдохновляло и меня саму. А Минухин во многом повлиял на возникновение во мне гуманистических устремлений. Благодаря ему я поняла довольно рано, что недостаточно, по крайней мере недостаточно для меня, только исполнять музыку, а следует хотеть и активно пытаться музыкой вносить изменения в социальное устройство мира. Не будь Гидона Кремера, вряд ли бы решилась Анна Софи Мутор сделать шаг в сторону от академической музыки. Но в 2003 году она выпустила диск «Танго, песни и танцы». Вот одна из записей этого диска звучит «Простая песня», аккомпанирует автор, композитор Андре Привин. Присужденная Анне Софи Мутор музыкальная премия имени Сименса дополняет, или лучше сказать, венчает список наград скрипачки, среди которых музыкальная премия имени Караяна, присуждаемая городом Баден-Баден, и федеральный крест первой степени за заслуги, высшая гражданская награда Германии, кстати, такой же награды Анне Софи Мутор удостоена и в Австрии.
Анна Софи Мутор, новый лауреат премии Эрнста Вернера фон Сименса. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После рекламы и выпуска новостей поговорим о книгах, которые в этом году вошли в шорт-лист премии «Национальный бестселлер».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине число жертв катастрофы вертолета Ми-8 достигло 20. Рабочий, уцелевший при падении вертолета, скончался в больнице. Ми-8 разбился около буровой платформы «Таврида» в Черном море. Он вез на вахту сотрудников компании «Черноморнефтегаз». В Китае в железнодорожной катастрофе погибли 66 человек, более 250 были ранены. Два поезда столкнулись на рассвете в провинции Шэньдунь на востоке страны. На борту затонувшего украинского судна, поднятого в понедельник со дна Южно-Китайского моря, обнаружены по последним данным тела 14 моряков. Еще один считается пропавшим без вести. В Австрии арестован человек, 24 года продержавший в заточении свою дочь, которая за это время родила от него 7 детей. По сообщению полиции, на допросе 73-летний Йозеф Фрицель признался, что заточил девушку в подвале своего дома, когда ей было 18 лет. Сейчас Элизабет Фрицель 42 года. На Урале более 20 рабочих Лубвинского биохимического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты за 2007 год и первые месяцы 2008. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги начали забастовку, требуя повышения заработной платы. На севере сектора Газа в результате израильского удара погибли 4 ребенка и ранена их мать. В Барнауле студент, сообщивший ложную информацию о покушении на избранного президента России Дмитрия Медведева, получил около 1,5 лет лишения свободы условно. Украина будет способствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию, заявила украинский премьер-министр Юлия Тимошенко на встрече с главой российского правительства Виктором Зубковым. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. 8 июня будет вручена одна из крупнейших российских литературных премий «Национальный бестселлер», и на днях был объявлен ее шорт-лист. С отцом-основателем премии, критиком Виктором Топоровым и новым председателем ее оргкомитета Вадимом Левенталем беседовала Татьяна Вольская.
Мой первый вопрос к Виктору Топорову. Чем «Нацбест» этого года отличается от предыдущих?
В этом году премия «Национальный бестселлер» присуждается уже в 8-й раз, став тем самым одной из старейших литературных премий в России, так и оставшись единственной независимой литературной премией в России и оставаясь по-прежнему самой неформальной, не заформализованной премией. Премия с каждым годом резко омолаживается. Шорт-лист этого года с учетом одного 50-летнего человека, средний возраст по больнице где-то в районе 32 лет.
Каков же предварительный итог премии, то есть шорт-лист, говорит председатель оргкомитета Нацбеста Вадим Левенталь.
В этом году в шорт-лист вошла книга Захара Прилепина «Грех», это сборник рассказов. Вошла книга Льва Данилкина «Человек с яйцом. Жизнь и мнение Александра Проханова», которая позиционируется как лучшая на данный момент в России биография, сделанная по английскому образцу. Вошла книга Анны Козловой «Люди с чистой совестью». Вошел роман Юлия Бригадира «Мезенцефалон» и книга Александра Секацкого «Два ларца бирюзовый и нефритовый», представляющая собой такую философскую мистификацию. В малом жюри этого года Марат Гельман, галерист и политтехнолог, Илья Баишов, прошлогодний победитель «Нацбеста», Галина Дурстхов, известный литературный агент, Алексей Ягудин, фигурист, Эмилия Спивак, актриса, и председатель малого жюри, писатель Илья Штемлер, и экономист Борис Федоров.
Вы сказали, Виктор Леонидович, что премия независимая. Все-таки на чем основано такое категорическое утверждение? Разве независимая премия от тех, кто дает деньги на нее?
Ни в малейшей мере. Мы каким-то чудом стараемся держать бюджет премии не только низким, как было у нас 70 тысяч долларов в год в 2000 году, так и остается сейчас, не индексируем. При этом мы ни у одного спонсора не берем денег больших, чем 20% общего бюджета премии, ну, 25% может быть. И, соответственно, мы от них не зависим. Спонсоры у нас меняются, деньги мы собираем, но ни от кого из них премия не зависит. Ни контрольного, ни даже блокирующего пакета, выражаясь экономическим языком, нет ни у кого.
А вот никто не устраивает вам скандала? А, вот если вы не включите в шорт-лист такого-то, я денег не дам, такого не бывает?
Категорически не бывает. Не раз ко мне обращались с такими завуалированными предложениями за включение человека в шорт-лист и уж тем более за его победу сильно помочь бюджету премии, но я это всякий раз отвергал.
А вы как считаете?
Те, кто дает нам деньги, это организации и люди, в общем, зачастую не связанные с книгами. Допустим, какая-нибудь строительная компания, какой ей резон продвигать интересы какой-то книги?
Хорошо, ну давайте теперь уже перейдем непосредственно к шорт-листу, который назван. Я бы хотела, чтобы вы, Виктор Леонидович, рассказали, немножко прояснили, как он сформировался, кто был рядом, но не попал, по каким причинам, есть ли какие-то вот интересные коллизии вокруг этого?
Да, конечно, интереснее всего, кто в шорт-лист не попал на данный момент, потому что к шорт-листникам еще будет возможность вернуться, поговорить в связи с окончательным присуждением. Совершенно проигнорированы оказались многие именитые писатели. Ну, назову хотя бы имя Петрушевского, Валерия Попова в этом списке. Попов и Меликов ежегодно выдвигают друг друга, в зависимости от того, кто из них попадает, и не добирают ни по одному баллу. Честно говоря, я даже не помню, то ли в этом году Меликов Попова, то ли Попов Меликова.
Ну, может, это такая добрая традиция?
Да, может быть, такая добрая традиция. Ни одного балла на сей раз не набрал наш однократный победитель и многолетний финал. Александр Проханов, что сенсационно и вдвойне сенсационно, с учетом того, что его собственное жизнеописание в шорт-лист, наоборот, вошло. Перечисляя финалистов, Вадим от естественного волнения забыл роман Вячеслава Курицына, Андрея Тургенева «Спать и верить», добавим еще его. Также сенсацией стало впервые за долгие годы непопадание шорт-лист нового романа Дмитрия Быкова «Список», представленного в рукописи, возможно, именно из-за этого и не попавшего, хотя, на мой взгляд, не только поэтому. Вместе с тем, в шорт-лист не попали произведения, о которых много говорили, и отсутствие которых в нем вызывает, в том числе и у меня, сожаление. Это новый сборник рассказов Анны Старобинец, это повесть, роман, вернее, молодой петербургской писательницы Оксаны Бутузовой «Дом», это роман не столь молодой петербургской писательницы Татьяны Москвиной, новый, также весьма интересный, на мой взгляд, роман «Она что-то знала». Это очень сейчас шумящий киевский автор, выходец из уголовного мира Адольфыч, с новым сборником «Огненное погребение». Это московский писатель, также с тюремным прошлым, Андрей Рубанов с новым романом. Ну и целый ряд других. За бортом осталось немало достойного, любопытного, примечательного. Ну и то, что вошло в список, достаточно хорошо. Я бы разделил эти книги в высший финал. Из них 5 книг, а 6-я «Бригадира» вот-вот станет книгой, на 3 группы. Одна группа – это «Безусловные фавориты», куда входит Захар Прилепин со своим романом «В рассказах грех», Лев Данилкин с биографией Проханова и, безусловно, Вячеслав Курицын с замечательным совершенно романом «Спать и верить». Мы всегда считаем, что выход в наш шорт-лист – это уже большая победа для писателей. Действительно, как правило, выход в шорт-лист способствует раскрутке имени и произведения. Я не хочу сказать, что лишены шансов трое остальных участников. Но у шансов у них, скажем так, меньше. Но, тем не менее, надо отметить, что и вот этот сибирский Венечка Ерофеев, каким является Юрий Бригадир, и Анна Козлова со своим саркастическим даром замазывать грязью все и всех, начиная с собственных друзей, мужа, родителей и тому подобное, на этот раз превзошла саму себя. Анна Козлова, жена писателя Шургунова, недавно прославившись как истаявшись третье лицо в списке «Справедливой России», и дочь писателя Юрия Козлова, являющегося председателем пресс-комитета Сергея Миронова и, соответственно, Совета Федерации. Вот роман Козлова, это, конечно, художественное произведение, мы ни в коем случае не должны воспринимать его как некие замаскированные мемуары. Он называется «Люди с чистой совестью» и посвящен тому, как пилят бабло не в партии справедливости, конечно, а в партии любви. И как этим занимаются муж и отец главной героини. Согласитесь, это достаточно забавно. Ну и, наконец, оригинальнейшее произведение нашего земляка, только что справившего 50-летие философа Александра Секацкого, это такой иронический учебник жизни с серьезным конфуцианским подтекстом, с большими аллюзиями в сторону формальной и неформальной логики, да и в сторону современности, да и просто прекрасно написанная, чрезвычайно изящная книга, нравится сейчас многим. Единственное, ее некоторая камерность заставляет меня причислить ее ко второй группе, а не к первой.
Таков комментарий Виктора Топорова к шорт-листу «Нацбеста». Вадим Левенталь пытается обобщить тенденции, отразившиеся в списке.
На мой взгляд, шорт-лист выявляет явным образом две тенденции. Об одной из них говорил Виктор Леонидович, это омоложение. Вторая тенденция, на мой взгляд, это очень агрессивное выдвижение вперед литературы, условно говоря, такого горьковского направления. Если говорить о том, что русская литература, две магистральных тенденции, горьковская такая и набоковская, да, вот такая горьковская литература, бесхитростная, или там новая искренность, там, или что-то еще. Вот такая бесхитростная литература явно выдвинулась вперед. Это и Прилепин, и Козлова.
Может быть, от такой усложненной и хитрой литературы устали?
Тут можно делать выводы, но во всяком случае в коротком списке вот 4 текста очевидным образом такие вот бесхитростные, 3 очевидным образом. У Данилкина книжка вообще не художественная. Только 2 книжки, в сущности, такие вот с хитрецой. Курицына точно можно отнести пути к такой вот набоковской линии Секацкого с оговорками, но все же, вот, на мой взгляд, две такие тенденции. Но очевидным образом в России, в русской литературе есть мода на такую бесхитростную литературу. И, как показало голосование большого жюри, кстати, большая мода такая в Москве, потому что именно в Петербурге проголосовали за роман Курицына, и именно в Москве проголосовали и за Прилепина, и за Козлову.
Виктор Леонидович, согласны вы с этим?
Не совсем. Я бы сказал, что существует действительно такой тренд, но существует и тренд прямо противоположный. Просто выдался такой год, когда не было, скажем, новых произведений Славникова, Шишкина. Из писателей, относящихся не столько к новой искренности, сколько к новой манерности, провалился, по сути дела, один действующий букеровский лауреат Ильичевский. А другие там, строго говоря, и выдвинуты не были, потому что такого рода произведений не было написано в достаточном количестве. Есть еще и третий тренд, это тренд на расширение поля условности в литературе, по сути дела, на то, что многие серьезные писатели сегодня прибегают к приемам, характерным ранее только для фантастической литературы. Традиционная фантастика существует у нас в таком загоне, в Лепрозории, как написал о них я. Несколько этих реальных фантастов, выдвинувшихся на премию, не получили в общей сложности ни одного балла. Но в то же время такие писатели, как Курицын, как Старобинец.
Как вы считаете, какое будущее у этой премии?
Оно во многом зависит от того, обойдет ли ее стороной сегодняшняя тенденция некоторых структур, приближенных к власти, подминать под себя все подлинно независимое.
С литературным критиком Виктором Топоровым и председателем оргкомитета премии «Национальный бестселлер» Вадимом Левенталем беседовала Татьяна Вольская. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Московском культурном центре «Дом» прошла презентация книги Александра Кана «Пока не начался джаз», в музыкальном оформлении которой принял участие саксофонный квартет «Сакс-мафия». На концерте, посвященном презентации книги, побывала Тамара Леленкова.
Издательство «Амфора» выпустило, как сказано в аннотации, первую книгу о российском новоджазовом движении 70-80-х годов. Ее автор Александр Кан, теперь живущий в Лондоне и работающий на BBC, в те годы занимался исследованием интересующей его музыкальной среды, а также организацией самих джазовых событий. Поэтому воспоминания автора касаются не только музыки, но всего контекста советской действительности, существовать вне которого в Советском Союзе не удавалось никому, ни художнику, ни музыканту. Сегодня некоторые описанные автором ситуации могут показаться абсурдными, фантастическими, но стоит повнимательнее всмотреться в старые фотографии, которых в книге множество, и текст начинает оживать. Это не только личные воспоминания Александра Кана, написанные ровно и лаконично, это реальность, которая стала прошлым для очень многих. Я попросила автора рассказать о своей книге.
Идея возникла уже, наверное, лет 20 тому назад, когда все очень бурлило, кипело, и уже начали даже писаться какие-то книжки. Ну, первым выступил в этом жанре, наверное, Артемий Троицкий, написав «Back in the USSR». Она вышла тогда на английском языке в Англии. Но как-то руки до этого у меня не доходили, к тому же надо было остановиться. Все менялось, очень быстро происходило. Я не мог собраться. И все эти годы я жил, в общем, с идеей о том, что вот мне надо все-таки когда-нибудь написать такую книгу. Я как-то долго думал о том, как она должна выглядеть и что в ней должно быть. И мне казалось, что не очень скромно посвятить две или три главы моей юности, чуть ли не детства. И задолго до того, как я приехал жить в город Ленинград, и задолго до того, как я начал что-то делать, как активный деятель и организатор музыкальной творческой жизни. Но издательство меня убедило в том, что это интересно, что это процесс становления молодого человека в те советские годы, тем более человека, живущего в провинции, а я жил в Херсоне. В том, где брали музыку, как формировалось вот это вот сознание.
Это была одна из композиций квартета «Сакс-мафия». В его составе Николай Рубанов, Эдуард Сивков, Юрий Еремчук и Сергей Летов, чье имя неоднократно упоминается в книге. Мы продолжаем разговор с Александром Каном.
Это не энциклопедия, это не история документальная. Это воспоминания, это то, что осталось в памяти. Ну, потому что все это была личная жизнь.
Когда вы писали, вы возвращались к той музыке? У вас в ушах был тот звук, ну, может?
Ну, да, то, что я помню, да. Но я специально ничего не ставил. Часть это вызвано объективными какими-то обстоятельствами. Немалая часть моей коллекции погибла.
Может быть, вы боялись разочарования?
Нет, у меня нет никаких иллюзий. С одной стороны, да, это воспоминание того, что было. А с другой стороны, это взгляд уже из 2007-2008 года. Я достаточно хорошо, как многое, если не все помню. Поэтому я специально не переслушал. Другое дело, что многое было такого, что вызывало интерес. Казалось смелым, острым. Острым, неожиданным, а теперь кажется наивным или излишне радикальным. Ценность его, быть может, теряется. Значит, это была не настоящая любовь.
Опасная мемуаристика, потому что люди, о которых вы пишете, многие живы, и они это прочитают.
Вы знаете, я так долго сдерживал себя именно этим обстоятельством на протяжении всех этих 20 с лишним, что я уже подумал, раз уж так сложилось, раз уж так выстраивается эта книга, я никого так уж особенно не развенчиваю. Нет, как мне кажется, жестких, очень уж острой критики по отношению к кому бы то ни было. Есть, конечно, какие-то слова, которые, быть может, кому-то покажутся не очень неприятными и не очень лестными.
Ну, от каких-то историй, эпизодов и мыслей вам пришлось отказаться все-таки?
Ну, совсем немногих, быть может, те, которые касаются, скажем так, частной жизни, либо моей, либо тех или иных персонажей.
То есть это такая любовь, которая осталась на всю жизнь, или нет?
Это любовь, которая осталась, потому что это любовь к тому, чем занимался всю жизнь, в общем, продолжаешь заниматься. Но оценки во многом меняются. Тогда была молодость со свойственным ей радикализмом. Мы считали, что мы уходим от традиционного джаза, мы революционную новую музыку делаем, мы идем вперед со своим авангардом. То есть теперь мне немножко кажется это смешным и наивным, подобное такое противопоставление. Оно совершенно бессмысленно. Сейчас музыка воспринимается как гораздо более цельное, общее, единое явление. То, что описано там, это такой как бы срез, с одной стороны, синхронный. Я вспоминаю очень много именно то, как это было тогда. Ну, наверное, то, что любил по-настоящему, если говорить о музыке, если было что-то, что тогда по-настоящему вызывало чувство этой любви, то, наверное, оно осталось.
Тамара Лиленкова встречалась с Александром Каном на концерте, посвященном выходу его книги «Пока не начался джаз». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит контрабасист, пианист, писатель, борец за гражданские права, неутомимый, подчас опасный Чарльз Мингус. 9 минут джаза Дмитрия Савицкого.
Добро пожаловать на неизменно свингующие частоты всепроникающей свободы. У микрофона ваш ДС. В первой передаче 9 минут джаза прозвучал небольшой блайнд-тест. Джерри Маллиган играл на сопрано-саксофоне. Я предлагаю вам еще один блайнд-тест. На фортепиано играет единственный герой наших сегодняшних 9 минут джаза. Итак, джаз-фаны и профаны, навострите уши. Here it comes. Thank you. я уверен, что Виктор Вилунд из Москвы и Михаил Ефимов из Питера вычислили пианиста. Это, конечно же, Чарльз Мингус, соло с композицией «Meditation for Moses», Нью-Йорк, 63-й год. Итак, разговор сегодня пойдет исключительно о толстяке Мингусе. Чарльз Мингус-младший, который ненавидел, когда его называли Чарли, появился на свет в 9:30 пополудню Pacific Standard Time 22 апреля 22 года. Мать его, Хэрриет София Мингус, скончалась через 5 месяцев после родов от хронического миокардита, вызванного любовью к неразбавленной текиле. Ее муж, сержант Мингус-старший, вышел в отставку и покинул городишко с испанским названием Ногалес, Ореховая роща, что на мексиканской границе, и перебрался в самый горячий пригород Лос-Анджелеса, Уоттс. Чарльз-младший был весьма светлым для афроамериканцев подростком с голубыми глазами. Вот почему еще в школе он сам себя называл с издевкой «бледным негром». «Буги-стоп-шаффл» – обычная для Мингуса игра слов в названии, перевод бесполезен. Джон Хэнди III, Букер Эрвин, Шеффи Хэдди – саксофоны, Уилли Деннис и Джеймс Неппер – тромбоны, Хорас Парлен – рояль, Мингус – контрабас и Дэнни Ричмонд – ударные. Мингус рос в семье, где все на чем-нибудь играли и пели. Сам бледный негр начинал на фортепиано и гитаре. Он мечтал о тромбоне, но папаша обещал открутить ему голову по часовой стрелке. Мингус-младший пел в хоре методистской церкви вместе с отцом и в хоре церкви всех святых с мачехой. Он рано проникся блюзом. Если нынче мы можем сказать, что Мингуса-музыканта нет, а есть Мингус – музыкальная машина, Мингус – школа, феномен, исторический оркестр, особое звучание, то в ранних вещах блюз еще не перекрыт ярой и яростной клоунадой. «Goodbye, Pork Pie Head» блюзовый реквием Мингуса по Лестеру Янгу. Тот же состав, Нью-Йорк, май 59 года. Чарльз Мингус играл со всеми великими, от Кида Ори, Сачмо, Лайонела Хэмптона, Арта Тейтума, Стэна Гетса, Чарли Паркера, Майлса Дэвиса, Дизи Гиллеспи до Коулмана Хокинса, Роя Элдриджа и Орната Коулмана. Но главное, он сумел создать новое звучание, новое движение в джазе, которое, хоть и приписано к бибопу, выходит за его рамки. Расстанемся же мы на исполнение оркестром юбиляра стандарта стандартов «Take the A-Train» Билли Стрейхорна. «Take the A-Train» – поедем на поезде линии A, который, как известно, идет на Сахарный холм, что в Гарлеме. Оркестр Мингуса с диска «Mingus Revisited». На этом время мое истекло, и ваш ДС прощается с вами до следующей недели. Всех вам благ, чао, ба-бай!
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».